Глава вторая. Через полчаса они выбрались во второй коридор, уходящий, казалось, в бесконечность, что направо, что налево. Этот коридор освещался слабым, мертвенно-синим светом. Светились надписи на некоторых дверях. Они ровным рядом прорезали одну из стен коридора. По толстому ковру пыли Иван подошел к ближайшей двери и с недоумением уставился на светящуюся надпись. Шрифт был какой-то странный, легкий, стремительный и красивый, и от этого русские буквы казались чужими. Впрочем, некоторые буквы и в самом деле мало напоминали буквы русского алфавита. «Стой!» – вещала надпись. «Входить без ТФЗ запрещено. Сброс координат». Буква «Щ» написана как латинская «W». Иван осмотрел другие двери. Надписи на них были такими же или еще лаконичней. «Опасно! Не входить!» «Стой! Не входить!» «И просто! Не входить!» Иван оглянулся на Таю и встретил ее недоумевающий взгляд. «Черт возьми, где мы?» — с оторопью подумал он. «Что это за здание?» «Старый заброшенный завод по переработке чего-нибудь радиоактивного?» «Чушь! Такие заводы не бросают. Тогда что же? Подземные выработки? И что делать дальше?» «Пойдем по коридору», — сказал он хрипло и откашлялся. «Куда-нибудь да придем». Но прежде чем выступить в поход, они привели себя в порядок. У Ивана это заняло минуту, у Таи 15. Одета она была по-походному, сапожки, джинсы и джемпер под зеленой штормовкой. Иван был экипирован примерно так же. Коридор был широкий, как улица, и высокий. В стену слева равномерно через каждые 30 шагов врезались громадные черные двери с одинаковыми металлическими полосами по центру, с надписями и без них. Стена справа была серая и шершавая, вероятно, бетонная. Потолок блестел, как стекло, в нем карикатурно отражались их фигуры. Пол коридора был покрыт слоем пыли толщиной в палец. И лишь спустя час Иван обратил внимание на следы на этой пыли. Кто-то проходил здесь, большой и грузный, в ботинках 50-го размера с рубчатой подошвой. Но с тех пор прошло уже порядочно времени. Следы были припорошены пылью. Иван невольно перехватил в руке свой лом и посветил вперед. Коридор равнодушно уходил вдаль, сходясь где-то в километре от них в точку. «Мы отмахали уже 4 километра», — сказал Иван, — «и конца этому не видно». «Это, вероятно, штрек какой-то шахты. Будь мы в здании, мы бы давно вышли на волю». «Может, нужно идти в другую сторону?» — предложила Тая. Она уже обрела былую свою уверенность, и между ними снова установилось расстояние приличного тона и благовоспитанности. Иван вспомнил объятия девушки, нежное тепло ее губ на щеке и вздохнул. «Нет, пойдем вперед», — сказал он. «Возвратиться мы всегда успеем, а заблудиться здесь негде». Снова потянулись минуты, скучный пыльный пол под ногами, однообразный ряд дверей. Прошел час, второй. В начале третьего Иван решил сделать привал и тут заметил, что следы, по которым они шли, повернули к одной из дверей и исчезли за ней. Тот, кто проходил по коридору задолго до них, вошел в дверь. Надписи на этой двери не было. «Так...» Иван смахнул пыль с пола у бетонной стены и сел, хлопнув ладонью рядом. «Располагайся, перекурим». Тая села, со вздохом прислонилась к стене. Улыбнулась в ответ на его понимающую улыбку. Устала чуть-чуть. Он придвинулся к ней ближе, осторожно обнял за плечи и привлек к себе. Девушка положила ему голову на плечо, и они замолчали. Иван закрыл глаза, вспоминая подробности своего пробуждения. Обычная нормальная человеческая логика во всем этом отсутствовала. Объяснений, как они с Таей оказались внутри таинственного здания или подземелья, также не отыскивалось. В том, что этого здания в Брянском лесу не было и не могло быть, Иван не сомневался, а вот насчет подземелья следовало бы подумать. Ведь построили же пауки шатер высотой в 500 метров. Может быть, и подземный город они вырыли. Вертолет упал и провалился под землю. Иван усмехнулся. Мозг искал самые простые пути решения, самые привычные. Но ведь вертолетов было 2. Откуда взялся второй? И эти многокилометровые коридоры. Не могли пауки проделать под землей штреки такой длины за 2 недели? Да еще и заполнить комнаты подземелья битым оборудованием непонятного назначения. Не могли. Тишина стала угнетать. Стихли тонкие всхлипы и дыхание. Тишина стояла напряженная, сулящая новые каверзы. От нее звенело в ушах и хотелось разбить ее криком. «Двинулись?» — шепнул Иван на ухо Тае. Девушка послушно встала. «Пошли, а то что-то не по себе. Снова в том же направлении?» Иван кивнул и подошел к двери, у которой кончались следы размером чуть ли не в полметра каждый. Попробовал толкнуть дверь, безрезультатно. Ручек не было, и потянуть на себя было не за что. Иван потрогал металлическую полоску, потом снова налег на дверь изо всех сил. Внезапно что-то тоненькое свистнуло, и дверь медленно втянулась в металлическую полоску, которая тут же исчезла, будто растаяла в воздухе. Иван отступил на шаг, но ничего не случилось. За дверью стыл абсолютный мрак, такой густой, что казалось, его можно черпать горстями. Иван включил фонарь, направил его луч внутрь и изумленно прищелкнул языком. Луч света бесследно терялся в черноте за дверью, словно это черное нечто поглощало его полностью, не рассеивая и не отражая. «Яма?» — спросила Тая, подходя сзади. «Не похоже. Ни пола не видно, ничего. Видишь, даже луч не виден. Чертовщина какая-то». Иван постоял, поворачивая фонарь во все стороны, но луч света освещал все в коридоре и ничего за дверью. «На, брось!» — Тая протянула Ивану ключ. «От квартиры. У меня остался запасной». Иван взвесил ключ в руке и бросил в темноту, как в воду. Томительная секунда, другая, и вдруг удар. Стены и пол коридора дрогнули. По потолку промчался стремительный ручей голубого света. Где-то раздался знакомый паучий вопль. Снова удар. За ним тяжкий гул, сотрясающий все здание. Иван толкнул Таю на пол, упал рядом и прижал девушку к себе. Гул стих. Еще раз по потолку коридора пронесся ручей света. Вернулись тишина и неподвижность. «Все-таки мы, похоже, под землей», — спустя несколько минут сказал Иван, поднимая голову. «В каком-то подземном лабиринте, в сейсмически активной зоне. Похоже на землетрясение». Тая тихонько засмеялась и села, отряхивая пыль с куртки. «А я думала, это из-за ключа». Иван тоже засмеялся, глянул на дверь и осекся. Дверь была закрытая, на ней светилась надпись. «Внешняя переходная зона хронопровода. Опасна для жизни. Не входить, не открывать». Они шли уже 6-й час подряд с небольшими остановками на отдых. Коридор не кончался, однообразный, как тоннель метро. Примерно раз в час раздавался гул, и тряслись стены и пол, причем каждый раз это предварялось длинным тоскливым паучьим криком, то далеким, то близким, хотя сами пауки не показывались. Обнаружились еще следы, тоже припорошенные новым слоем пыли, скорее всего, собачьи, а может, волчьи. Животное бежало во встречном направлении, потопталось у двери с надписью «Смотровой колодец» и побежало обратно. Иван пробовал открыть и эту дверь, но, как и в прошлый раз, открыл, но ничего не увидел. Теперь за дверью была белая мгла, похожая на молоко. Луч света увязал в ней, как в плотном тумане. Правая стена казалась монолитом, но все же они нашли в ней свежую трещину. Не настолько широкую, чтобы протиснуться в нее, но достаточно, чтобы заглянуть. За стеной располагался треугольный зал с круглой дырой люка в потолке, сквозь которую в зал сочился тусклый желтый свет и доносились уже знакомые звуки. Всхлипы, пыхтение и какой-то непрерывный шелест. «Все», — сказал Иван и стукнул стержнем об пол. «Пойдем назад. Все-таки с той стороны подземный мир разнообразнее». Тая молча кивнула и облизнула сухие губы. Она устала, хотела пить и есть, и призрак голода поманил Ивана из темноты костлявым пальцем. Пить и есть было нечего, а до пролома в стене, через которого они проникли в этот коридор и который таил хоть какую-то надежду, было не меньше 25 километров, 5-6 часов ходьбы. «Там впереди что-то лежит». Иван оглянулся, напрягая зрение, и далеко по коридору, там, где сходились его стены, увидел какой-то предмет — холмик. До него было с километра. Идти туда не хотелось смертельно, однако они нашли в себе силы преодолеть усталость и дойти до холмика. Им оказалось тело лежащего ничком человека в защитном френче и в ботинках 50-го размера. Иван оглянулся на спутницу, перевернул незнакомца и отпрянул. Девушка вскрикнула, зажимая рот ладонью. Лицо незнакомца представляло собой кровавое месиво, а в груди зияла выжженная дыра величиной с кулак. Вспомнился пистолет, стреляющий факелом огня. Не результат ли выстрела из него дыра в груди? «Кто его так?» — прошептала Тая. Костров угрюмо оглядел коридор, но следов борьбы не увидел. Человека просто убили 2 выстрелами в упор. Он явно не ожидал нападения. Превозмогая брезгливость, Иван обшарил карманы убитого, но ничего не нашел, кроме махорочных крошек и пожелтевшего листка газеты с датой 11 ноября 1942 года. Оглянулся на Таю. «Может, возьмем его мундир?» «Ни за что. Я до него даже не дотронусь». «Тогда поворачиваем». Они направились обратно к началу коридора, откуда начали свое путешествие, но смогли продержаться на ногах лишь 2 часа. Дальше идти у Таи не хватило сил. Тогда Иван решил хоть немного поспать. Устал он тоже изрядно, да и есть хотелось просто зверски. И не шел из головы убитый незнакомец в мундире времен Второй мировой войны. «Как ты думаешь, за что его убили?» — сонно спросила Тая, которую мучили те же вопросы. «За дезертирство», — ответил Иван, снимая с себя куртку. «Если бы я знал, где мы находимся...» Постелили на полу у стены куртку Ивана, легли и накрылись зеленой штормовкой Таи. Девушка уснула мгновенно, доверчиво прижавшись к Ивану и положив голову ему на грудь. Несмотря на усталость, Иван долго не мог заснуть. Так и лежал, обнимая Таю, чувствуя пьянящую близость горячего девичьего тела и какую-то восторженную нежность к этой красивой умной девушке, сумевшей сохраниться, не избалованной, век быстрых знакомств и расставаний без сожалений. Ему нравилось, как она говорит, ходит, улыбается, нравилось, что она понимает все с полуслова, не жалуется на усталость и голод, что она доверчива, как ребенок, и при всем при том умеет вести себя в любой обстановке. Но Иван не знал, какие чувства испытывает к нему Тая. Она была равна, дружелюбна и только. Несколько часов в этом странном мрачном подземелье сблизили их больше, чем 2 недели у паучьего конуса в Брянском лесу. Но что будет дальше? Иван гадать не хотел. Не удержавшись, он коснулся волос девушки губами и уснул, готовый защитить ее от любого врага. Проснулся он от боли во всем теле. Тая спала в том же положении, ее волосы щекотали его шею. Он осторожно переменил позу, посмотрел на часы. Прошло всего 2 часа. Оглядел пустой коридор, никого. И тут же снова уснул. И даже ежечасный гул и дрожь пола не могли их разбудить. Лишь через 5,5 часов он проснулся окончательно. «Ты знаешь, — сказала Тая, поворачиваясь к нему лицом, — мне было так уютно и тепло. И снилось, что ты меня целовал». «Мне тоже», — пробормотал Иван, разминая затекшую руку. «Что же?» — Тая засмеялась. «Что уютно или что целовал?» «Ничего не снилось, — с сожалением признался он. Но я бы не отказался». Она мгновение смотрела ему в глаза, потом наклонилась, быстро поцеловала и тут же вскочила. «Вставай, Соня, проспишь с тобой все на свете. Я такая голодная, что если ты еще раз уснешь, я тебя съем». Немного приободрившись, они снова тронулись в путь, стараясь не вспоминать мертвеца в коридоре. Конечно, Иван мог бы отбиться от любого вооруженного бандита, а то и 2-3, но о серьезном сопротивлении группе профессионалов с огнестрельным оружием, не говоря уж об их странных пистолетах-лучеметах, не могло быть и речи. Оставалось уповать лишь на скорую разгадку подземного феномена, да на счастливый случай. Почему-то Костров был уверен, что десантники бродят где-то по другим коридорам, и труп в этом коридоре – дело не их рук. Приключение стаи перестало казаться Ивану романтическим, но изменить что-либо было не в его силах. По их расчетам выходило, что они провели в залах и тоннелях подземелья уже более 17 часов. На воле, где именно Иван представлял смутно, скорее всего, в Брянском лесу, была, должно быть, ночь. Вскоре они нашли знакомый пролом в стене, сквозь который выбрались в коридор. Иван первым полез в темноту, держа наготове свою дубинку. Вертолет, из которого выпала Тая, был на месте, ничего в этой комнате не изменилось. А вот вертолета Ивана в зале без потолка не оказалось. Иван обыскал весь зал до самых глухих тупиков, но не нашел следов. «Все», — сказал он горестно, — «я больше ничему не удивлюсь. Присниться он мне не мог, потому что вот фонарь из него, а утащить его отсюда невозможно, в пролом и щели он бы не пролез. Может, пауки порезали его на части?» Тая молчала. Ей было не по себе, и она то и дело посматривала на подрагивающую серую пелену, нависшую над залом вместо потолка. Снова выбрались в комнату с пультами, потом в первый коридор, более узкий, чем тот, по которому отшагались 50 километров в оба конца. Этот коридор пострадал гораздо больше, и местами был завален обломками рухнувших стен или останками каких-то непонятных аппаратов или машин. Двери здесь шли группами то с одной, то с другой стороны, и почти все были распахнуты, открывая взору разгромленные комнаты, залы, клетушки и боксы. В одной из комнат им впервые повстречался паук, перепугавший Таю. Он выпрыгнул из угла, светя глазами, вбежал на холм белых цилиндров, скрипуче крикнул, вернее, даже не крикнул, а кашлянул, и исчез в какой-то щели, прежде чем Иван успел что-нибудь предпринять. Тая отпустила плечо Ивана, виновато посмотрела на него. «Знаешь, я, наверное, к ним не привыкну. А глаза? Ты видел его глаза?» Я проснулся в ночной тишине, и душа испугалась молчания ночи. Я увидел на темной стене чьи-то скорбные очи. Иван продекламировал стихи и грустно посмотрел на девушку. «Что-то скорби в них я не заметила», — фыркнула Тая. «Ты любишь Блока?» — Иван улыбнулся. «А кто его не любит?» «Я отношусь к нему спокойно, но тебя понимаю. Если говорить об очах, то мне, честно говоря, больше нравится Заболоцкий. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач. Ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач». Тая задумчиво и удивленно посмотрела на Ивана, но ничего не сказала. Они миновали ряд темных комнат и, не сговариваясь, одновременно приникли к длинной трещине, пересекающей стену тупика наискось. Еще один зал с грудами каменных обломков, металлических предметов, цилиндров, но главное — с двумя длинными узкими окнами, через которые в зал вонзалось золотистое, без теней сияние. И еще... Знакомые всхлипы в этом зале усилились до громкого и гулкого шипения, словно за стеной выпускали пар из котла, то закрывая, то открывая вентиль. «Выход?» — полуутвердительно сказал Иван. «Но как туда добраться? В щель нам, пожалуй, не протиснуться». Он попробовал действовать стержнем, как рычагом, но с таким же успехом можно было попытаться пробить стену голой рукой. «Черт, не везет!» «Отдохнем?» Тая задумчиво побродила по комнате, рассматривая разбросанные по полу непонятные предметы. В дальнем углу она остановилась и включила фонарь. «Иван!» Костров встал с глыбы не то камня, не то керамики, с краплениями сверкающих шариков и подошел к девушке. Луч света выхватил из тьмы колодец глубиной в десяток метров. На дне колодца лежали чьи-то кости, зеленовато-желтые и словно отполированные. «Что здесь происходит, Ваня?» — дрожащим голосом спросила Тая. «Куда мы попали?» Иван не успел ответить. Тяжкий удар потряс здание. Качнулись стены. Дрожь пола вошла в позвоночник через ноги. Вскрикнула Тая, едва не свалившись в колодец. Иван успел удержать ее за полу куртки. Снова удар и новая волна вибрации. Сквозь стихающий гул доносились далекие тревожные крики. «Я боюсь», — шепотом сказала Тая, касаясь губами уха Ивана. «Этот страшный лабиринт, коридоры, комнаты, эти взрывы. Ваня, может, нас захватили какие-то пришельцы и увезли на свою планету? Я читала в одном рассказе...» Иван заставил себя рассмеяться, хотя ему было не до смеха. «Чудачка ты моя, мы на Земле. А, скорее всего, под землей. Пришельцы не стали бы писать на дверях по-русски». «Русский-то он русский, но шрифт не очень русский». «О, смотри!» — воскликнула вдруг Тая. «Кажется, мы теперь сможем выбраться в тот зал». Щель в светлый зал стала шире в полтора раза. Сейчас даже Иван мог протиснуться в нее, не рискуя застрять. Через минуту они были в зале, пробираясь между грудами обломков и мусора, и подбежали к окнам. То, что открылось их взором, они увидеть не ожидали. Окна выходили наружу в стене колоссального здания, крылья которого плавно заворачивались полукольцом по гигантскому радиусу вправо и влево и терялись за горизонтом. А на высоте около 300 метров над котловиной, заполненной золотистым маревом, постепенно становились прозрачными и исчезали. В центре котловины сияние было особенно сильным, и марево там истаивало в темном небе струями свечения оранжевыми и малиновыми полосами. Оттуда доносились глухой рокот, равномерное шипение пара и густое астматическое дыхание. Завороженные страшной картиной, Иван и Тая простояли полчаса, разглядывая котловину с золотым, светящимся туманом, стены здания, уходящие вверх на громадную высоту и в сторону по кругу, с рядами окон и похожих на черные кляксы пятен. «Да», — сказал наконец с чувством Иван, — «на землю это мало похоже, но пришельцы чушь». «Что тогда?» — тихо спросила Тая. «Где мы, по-твоему?» Иван промолчал, и они с новым вниманием принялись рассматривать ландшафт с высоты в 200 метров. «Под нами вроде бы лес», — неуверенно сказал Иван. «Спуститься бы, но как? Если это здание, то должны быть лифты или лестницы. Поищем, а не найдем, вернемся сюда и будем думать снова». Иван поколебался, поглядывая на шапку светящейся субстанции в котловине, и решительно направился вглубь зала. «Не отставай, смотри под ноги, тут колодцев хватает». Голод и жажда, мучившие их уже более полусуток, несколько притупились, уступив место волне возбуждения и надежды.